Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог», в студии Нурбек Иманов, и мы здесь говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И есть постоянные слушатели нашего подкаста знают, что мы не всегда говорим с людьми, которые в кадре или имеют там непосредственное отношение к производственному процессу, например, с режиссерами, операторами, сценаристами, но и с теми людьми, которые очень часто остаются за кадром, занимаются кучей всего разного, связанного с кино, с постпродакшеном, препродакшеном и во время продакшена. И сегодня у нас один из таких людей, оператор и специалист по постпродакшену Арсений Клейменов.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Арсений. Добро пожаловать в нашу студию. Мы с тобой до начала, до эфира пытались понять, чем конкретно ты занимаешься, но решили оставить это непосредственно на подкаст. Расскажи, да, я понимаю, что в двух словах это не получится. Расскажи, чем ты занимаешься в кинопроизводстве? И я так понимаю, твоя специализация специфическая, и она подразумевает не только работу, например, в кино, и сфера твоей деятельности максимально широкая.
Ну, так получилось. Не то, что моя специализация специфическая, это мой путь в кино специфический. Я занимаюсь, получается, в данный момент в основном постпродакшеном, а до этого имел опыт, ну и, в принципе, работал кинооператором, есть опыт режиссуры, есть вообще практически все сферы кино так или иначе затрагивал, потому что начинал снимать в Екатеринбурге, тогда не было нормального процесса продакшена, и как мы хотели это делать кино, и хотели делать там какие-то ролики сложные, клипы и так далее, и приходилось учить все, и пройти все. И то же самое, там, начинать зарабатывать не получается, там, грубо говоря, сразу на операторке нужно опыта иметь, еще что-то, пока ты его набиваешь, ты можешь идти в какую-то более простую сферу, и так, там, начиная от механика, гаффера, то есть художника по свету и бригадира осветителей, дальше в операторскую, в режиссуру, потому что были интересны свои проекты. И в данный момент, чтобы перемещаться везде, потому что очень хотелось путешествовать, я уходил, ну и как бы сейчас занимаюсь периодически документалистикой, потому что она позволяет путешествовать. И чтобы еще быть свободным в плане, там, где-то параллельно в дороге что-то делать, я занимаюсь постпродакшеном, клинапом. То есть это не совсем, это не именно прям графика-графика, то есть как мы все представляем, взрывы 3D и так далее, хотя взрывы тоже делал. Но это в основном чистка кадров, то есть убирание лишних объектов, перестройка небольшая, там кадров, доработка их полностью идет, там, к примеру, какие-то недоработки художников в кадре, там что-то недокрасили, что-то недоделали, может быть, даже по одежде какие-то вещи, и это все вычищается, дорабатывается, в том числе кожа, в том числе какие-то там, да, любые практически вещи. Машина в кадре.
Подожди, это все делается через графические редакторы на, ну, грубо говоря, на компьютере, да, чтобы не усложнять.
Да. Ну, то есть, как бы максимально стараются, понятное дело, сделать все в кадре, чтобы все было попроще, натурально, потому что это недешево. Постпродакшн это недешево. И дешевле иногда заморочиться, все убрать. Но иногда не получается, и вот тогда вступает уже постпродакшн.
Смотри, сейчас же есть программы, я включу такого дурачка, да, скажем так. Сейчас же есть программы, которые даже на телефоне ты что-то снимаешь, но я не знаю, как с видео обстоят дела, да, но на том же iOS или на Android есть специальные программы, которые, когда фотографируешь, то лишние объекты можно замазать. И, насколько я знаю, очень современные вот эти камеры, да, не технически, а программно, достаточно легко с этим справляются, там, убрать какие-то провода с кадра, лишних людей. Это вот примерно то же самое, но гораздо сложнее, да.
Да, сейчас, ну, там просто это разный качественный уровень. Вообще все сейчас держится на нейронках. В телефоне, в принципе, даже если вы просто фотографируете, ничего не обрабатываете, все равно у вас фотография проходит через нейронку или через процессор, который ее дорабатывает, потому что там матрица маленькая, у нее есть особенности, и фотография очень сильно дорабатывается. По цветам, по всему она восстанавливается заново, и получается вот у вас какие-то красочные снимки и так далее. Но если вы в галике, ну, то есть в чистом виде возьмете там равку, она все равно она не будет качества там кинокамеры или вообще фотоаппарата, даже компактного, дешевого, все равно это отличается, там размер матрицы не позволяет. А по поводу графики и нейронок, они используют сейчас графики потихонечку, но все равно это не то, что там нет волшебной кнопки, и они используются вместе, то есть ты там, допустим, чтобы получить какие-то именно заплатки или какие-то там детали, которые тебе надо, ну, итоговые, так скажем, стил, сейчас, чтобы проще это все было, чтобы получить чистый вариант кадра, ты можешь использовать нейронки, но потом ты все равно руками это все туда вставляешь, достраиваешь. Это просто ускорение времени пока что.
А, то есть без человека тут никак не обойтись?
Ну, пока нет. Ну, на профессиональном уровне нет. Я думаю, пока что-то делается. И именно есть, конечно, там, если мы возьмем какой-то арт-проект, ну, не арт-хаус, но, грубо говоря, не жанровое кино,
еще кино
что-то,
такое.
Да, что-то какие-то авторские и так далее, потому что много такого контента есть, и художественного просто, которые там сами какие-то художники видео делают, и там в целом ребят просто бывает пользуются нейронками, потому что, ну, опять же, нет денег на постпродакшн, нет еще на что-то, и да, там можно дорабатывать, можешь это все стилизовать, эта вся стилизация у тебя будет прятать, то, что ты там замещал и изменял в кадре и так далее. И тогда, да, можно на голых типа таких вещах вывести. В профессиональном софте уже встраивается это все тоже есть. Потихоньку добавляют, ну, либо там сторонними плагинами, либо внутри там у Adobe есть какие-то небольшие нейронки. У Blackmagic, у Resolve тоже появляются сейчас. Они, по-моему, первые там. Но они не на вычистку сейчас, они скорее там на доработку, на достройку кадров, на замедление, на какие-то такие вещи, они работают хорошо, но именно на клин пока все руками.
Ну, давай чуть-чуть, там буквально на 5 минут вернемся назад, когда ты говорил про то, что кадр, снятый вот, на профессиональное оборудование, чуть не сказал пленку, сейчас же очень редко пленка используется, на профессиональное оборудование, там, на тот же какой-нибудь Blackmagic или Arri, это, если его просто посмотреть и показать там в качестве зрителя, а в итоге мы на исходе получаем огромный блокбастер типа «Сердце Пармы» или «Викинга», то это просто такие достаточно серые кадры с какими-то лезущими в кадр лишними деталями. И, ну, люди там сталкиваются, да, если это сцена битвы, например, какой-то, люди сталкиваются, это выглядит не так красиво, как в итоге мы видим на экране кино, ну, на большом экране в кино уже как зрители. То есть это две совершенно разные вещи, которые требуют очень больших-больших процессов, длинных, долгих процессов постобработки. И вот в одной из там частей вот этой постобработки находишься как раз ты, который дорабатывает вот снятые кадры.
Ну,
там,
да.
Вычищают, как ты говоришь, отдельные моменты и там подкрасит кому-то одежду или там, не знаю, меч.
Ну, в больших блокбастерах там это делается на композинге чаще всего. Ну, то есть на совмещении именно графики, доработки и так далее. Там по-разному на самом деле. Ну, да, то есть там работают... Хотя есть опыт того, что и с частниками работают, там раскидывая проект. Также даже «Сердце Пармы», насколько я знаю... Там по постпродакшену, то есть, получается, да, как, я занимаюсь клином, на блокбастерах или на кино, как ты говоришь, пример, там все немножко сложнее, и там достройки сложнее, и там нет такого, то, что один человек, там иногда какие-то вещи отдают, но там такая раскидка происходит очень большая, потому что... Там, ну, как бы в крупных компаниях отдают очень маленькие кусочки, либо разделяют все, и там нет такого, то, что ты там занимаешься конкретно даже клином. Ты можешь заниматься какой-то частью клина, то есть тебе отдадут и так далее. Там, например, из самого простого маски, там, например, раскидать или что-то вырезать, отдают человеку. Это делается очень сложно, кропотливо руками. То есть там сидят люди, которые конкретно просто каждый кадр там выделяют один объект, они его выделяют покадрово и покадрово пытаются его максимально естественно и по контурам вырезать, там, соблюдая все размытия и движения, и все-все-все на свете. И там в этом плане тогда уже как бы... Ну, то есть поэтому я в этих процессах не участвую. Чаще всего это какие-то средние или там коммерческие проекты. То есть больше всего клина в рекламе, потому что ее надо вычищать идеально. В кино все-таки там графика, там тоже используется, но там сложнее. По русским, по российским и по СНГ проектам сложно сказать. У меня есть ребята, вот, за которыми я наблюдал, как они работают больше всего именно в большом продакшене. Они не работают с Голливудом, там вообще просто очень маленькие детали отдают, даже на компанию могут отдать какой-то вот прям процесс, чтобы они его сделали, и там вот происходит огромная раскидка каждых вот этих микропроцессов. Они сложные на самом деле, потому что требуется очень высокий уровень качества.
То есть, например, если взять, опять же, вот, ну, какого-нибудь «Хоббита», да, там в это Digital рисует совместно с Lucas, как он называется, с ILM, Industrial Light and Magic, рисует, например, общие какие-то нереальные вещи того же там дракона, да, а моменты, когда эти хоббиты и гномы куда-то идут, и покадрово там маленькие студии вычищают, там рисуют какой-нибудь фон. Если это, там, например, можно сделать силами маленькой какой-то студии, или даже вот очень редко, если я это правильно тебя понял, могут дать на аутсорсинг там таким специалистам, отдельно сидящим, типа тебя, но это происходит крайне редко, и это какие-то маленькие-маленькие детали, там просто чтобы фон был какой-то один, если они там долго идут по одному и тому же месту.
Ну да, там происходит делегирование чаще такое, и происходит именно, да, раскидка на подрядчиков. И, ну, не всегда это в открытую делается, иногда заключает компания, ну, да, она потом находит, так сказать, в хайде.
Ну, то есть...
Компания не афиширует, да, что они не могут
Питер
сказать.
Питер Джексон подписывает контракт с ILM или с VETA, а VETA уже там, маленькие подразделения VETA находят по всему миру таких людей, как ты.
Ну, наверное,
и уже
находят.
Дополнительно
мы не знаем, но да, но так происходит, да. То, что они находят подряды там, где качественнее и дешевле, и там очень маленькие детали отдаются. То есть, например, по голливудским проектам я видел, как в Россию отдавали ребята, просто вычищали листья с деревьев. И это был большой процесс, там, на полмесяца, потому что отдали очень много шотов. И буквально там каждый листок попадал под отдельную маску. Иногда там даже в CGI-графике, в CG-проектах тоже я наблюдал, как отдают какие-то очень маленькие части. То есть там какие-то куски одежды, которые надо достроить, доработать до идеала. Тоже на... компанию не на одного, а на там 10 человек, какой-то небольшой штат, они этим неделю занимаются, чтобы довести прям до идеала и отдать именно вот такой небольшой, маленький подряд. То, ну, есть чтобы... там вообще происходит, да, не, даже не то, что там отдельно дракона делают, а какие-то там части дракона бывают.
То есть еще голову дракона, да, может делать там условный тот же VETA, да, а когти дракона делать там какая-нибудь небольшая компания из Индонезии или из Казахстана.
Ну да, но это очень сложный процесс, потому что даже я вот сейчас вот как бы там разделяя проектом, да, еще дальше отдавая подряды, чтобы успеть и так далее, потому что сроки всегда жесткие.
И, ну, в медиа без этого никак.
Да. Я-то как бы... Ну, это тяжело, очень тяжело, потому что тяжело контролировать людей, тяжело контролировать процессы. И у всех разное понимание, что такое хороший результат. То есть как бы вот этих доработок, а они там... Ну, там очень сложно сказать, что вот это нам надо поправить. Угу. Потому что ты уже что-то сделал, и поправить в этом сделанном не всегда так просто. То есть иногда тебе там тебе скажут, вот, там, это надо поправить, а ты заново, это для тебя весь процесс, это заново начинается. И поэтому как бы это сложно сказать, типа, сейчас потерялся, куда веду. Это сложная сфера с точки зрения вот этих разделений, сложный процесс с точки зрения разделения проектов, и там очень мало людей, очень мало компаний, практически все друг друга знают, из таких крупных, качественных по миру, либо ищут новых, кто именно справляется с теми задачами, вот этими даже небольшими. Потому что уровень ответственности очень высокий.
Ну и плюс, чтобы осознавать, наверное, масштаб, да, и сложность процесса, просто представьте себе, что в одной секунде, ну, традиционно 24 кадра, и каждый кадр, это всего лишь речь об одной секунде, и каждый 24 кадра надо вычистить в этой секунде.
Но у нас формат 25.
Ну, я говорю, ну, да, кстати, сейчас там снимают 25 кадров в секунду. Кстати, почему? Я вот об этом уже не в первый раз слышу, но вот в кинопроизводстве сейчас используется 25 кадров в секунду. Если это речь не идет о каких-то там суперпроектах, да, суперноваторах, типа того же, не знаю, того же Питера Джексона или Джеймса Кэмерона, то это такой стандарт. Почему 25 кадров, если мы все уже там почти 100 лет знаем, что 24 кадра — это то, что глаз воспринимает?
Да не, на самом деле практически всегда было 25.
А, это просто мы знаем так.
Да, это привыкли, да. Это особенности техники были именно. Это не, ну, это миф там про 25 кадр.
Ну, это да. Надеюсь,
потому что где-то 30 стандарт, где-то сейчас 25, если мы про цифровой контент говорим. Это взялось из техники, именно связано это вообще с электричеством и частотой световых приборов и окружением всего, ну, то есть как бы частоты электрических приборов. То есть есть два режима, PAL и NTCK, которые в основном используются. И у них они на разной частоте работают. И в разных странах она свет и все завязано вот с разной частотой. И переключение этих режимов, то есть оно там исключает мерцание каких-то диодных приборов, экранов. То есть, ну, как бы отчасти, ну, одна из главных причин это с этим связано. То есть это просто это внутренняя техническая часть. У этого есть, конечно, художественная сторона, потому что были случаи, когда там снимали проект в чуть больше по кадровой частоте, или там выгоняли его в 25, потом с режиссером монтажа смотрели, думали, что что-то не так, и так далее, разбивали его на 20, ну, не разбивали, а пересканили пленку на 24, и потом такие, о, вот, киноэффект.
А, ничего
есть
себе.
Есть все равно привычка глаза, да, такое, есть, может быть, даже иногда, то есть больше частота кадров, она больше показывает еще, как сказать, ну, картинка воспринимается более детализировано, ты все видишь, и ты видишь неестественность, если там много графики. Как раз вот с пересканом пленки это был фильм, где много графики, где были роботы, там были пары людей, и они боролись с кайдзю, я забыл.
А, это Тихоокеанский рубеж, Гильермо Дель Торо,
вот,
кстати.
По-моему, его пересканивали, это с ним история связана, могу ошибаться. И это есть отчасти восприятие, потому что это просто дело привычки. Мы привыкли воспринимать так контент. То, что он в такой покадровой частоте. Это скрывает некоторые огрехи и так далее. Где-то, то есть, есть клипы, примеры или ролики, которые сейчас выходят и в 60 кадров. И зависит от того, как это все сделано, как подготовлено. Там есть специфика, потому что если ты все равно снимаешь на 60 кадров, у тебя другая, ну, выдержка или скорость затвора, если мы про кино говорим, и там другое размытие движений. Все по-другому немножко выглядит, четче, не так мягко картинка воспринимается, менее художественно начинает восприниматься.
Ну, это вот если сравнивать, сейчас, конечно, сериалы, они изменились, они другие, но вот если сериалы условно там в 90-х годах, без разницы, из какой страны, те же бразильские сериалы или какие-то наши там, наши или российские сериалы, то там же есть разница, что они двигаются как-то по-другому, и картинка выглядит по-другому вот в тех же телевизионных сериалах.
О, там это отдельная тема, потому что телевизоры, там все у всех по-разному, потому что все зависит от твоего телевизора. Современные телевизоры, практически все, они делают очень сильную достройку. То есть они-то как раз показывают в 30 кадров в основном, а в них сигнал приходит там 25, и приходит он в гораздо меньшем разрешении, чем выводится. Телевизоры все держатся, ну, в них во всех практически, во всех в современных телевизорах встроены системы сглаживания картинки, ее, как сказать, ну, не повышение четкости, но, грубо говоря, там как раз ее upscale. Ну, то есть увеличивается разрешение.
Через строчный интервал, да, как-то это сложно.
Нет, через строчки практически ее нигде нет, сейчас везде цифровой сигнал все равно, да, и тем более у всех там домашнее телевидение кабельное. Там очень много доработки. Цветовые доработки по как раз-таки вот докадровке, Из-за этого все смотрится на телевизоре странно. А-а-а. Если не выключать режимы, и вы включаете там какое-нибудь кино, то оно смотрится странно. Такое часто бывает.
Угу.
Там очень много достроек, и у всех они по-разному стоят. И там иногда я, ну, как бы... В гости прихожу, и там ты пытаешься какой-то фильм посмотреть с друзьями, и смотришь, такой, блин, что происходит, почему он так странно смотрит? Потом начинаешь выключать 1000 настроек, которые там включены по...
умолчанию, да?
Оптимизацию, да, картинки. А, поэтому у всех разный телевизор, у всех разное телевидение, поэтому разные сериалы смотрятся по-разному.
А-а-а.
Но там есть такой эффект, я помню... Ну, это мое личное восприятие было, когда я смотрел там в кинотеатре, в 60 кадров выходил «Хоббит».
Угу.
И там был вот этот вот эффект чего-то не того. Ты приходишь...
Ну, когда, как будто бы все слишком резко двигаются, да, да, и да. Очень да, своеобразно это смотрится.
Это очень странно, потому что еще, да, на телевизорах есть... просто я какое-то время прожил, у меня он там фоном работал, и там была как раз-таки достройка, по-моему, даже под 60 кадров автоматическая. Я просто даже не проверял, что там было. И вот эта вот привычка, что так выглядит картинка вот эта фоновая сериалов, потом ты приходишь в кино, и она вот такая же, у тебя вот это ощущение какого-то фонового сериала, хотя это «Хоббит», ну, это к тому, что это все вопрос привычек, то есть, как бы, если сейчас все начнут выпускать контент 60 кадров, то и там пройдет какое-то время,
да,
все привыкнут к контенту 60 кадров. То же самое, пример очень яркий, это компьютерные игры. То есть сейчас стандарт фреймрейта в компьютерных играх высокий, то есть там 60 минимум.
Ага.
А до этого картинка воспринимается дерганой, и ее не хватает. Особенно ага. для каких-нибудь быстрых игр там вообще не хватает. Раньше там у всех были слабые компьютеры, сидели на 24-25 кадров, оно еще лагало, но как-то проходили игры, и все было, слава богу, в голове там достраивали и так далее. Сейчас уровень комфорта 60, а то и 120, если там про какие-то онлайновые игры говорить.
Ну да, сейчас 20-40. Смотришь на компьютерные игры, даже элементарно на те же трейлеры, и думаешь, ну, если сравнивать с чем-то старым, да, там, например, одна из немногих игр, которые я проходил, Half-Life 1, ты думаешь, когда проходил, ты думал, вау, как это круто, а сейчас это смотришь, да даже со вторым Half-Life, если сравнивать, ты думаешь, как ты вот это воспринимал и удивлялся каким-то вещам, и она же это все равно такой полуужастик, и ты смотришь на это и думаешь, блин, как это было страшно, когда на тебя эти хедкрабы выскакивают. А сейчас смотришь, это кучка каких-то пикселей, и ты уже видишь, что это пиксели. То есть это вот как раз, наверное, связано и с привычками, да? Потому что, да. Ну, условно, какие-нибудь игры на Денди или на Сеге ты еще тогда понимал, что это несовершенная графика, но это возможности, и больше тебя, наверное, опыт привлекал, что ты этим всем управляешь, и какие-то интересные штуки тебе показывают, то сейчас без хорошей истории кинематографичной и без там кинематографичной, а то и лучшей картинки игры воспринимать уже гораздо сложнее.
Да нет, почему сейчас наоборот такой ренессанс, мы сейчас уйдем в сторону темы кино. Но, мне кажется, инди-игр, их очень много, они занимают большую нишу, и потому что, ладно, это реально отдельная тема, то, что мало именно, ну, много блокбастеров, но в плане игр там AAA-проектов, но мало именно каких-то геймплейных хороших выходит, и поэтому геймплей именно вот он там есть в каких-то инди-играх, но это опять же... Здесь, если возвращаться к кино, тут работает стилизация. Они до сих пор воспринимаются хорошо, потому что они очень сильно оторваны от какой-то такой, так скажем, реалистичной графики. Настолько сильно оторваны, что ты воспринимаешь это как стилизацию, и она смотрится хорошо.
Ага.
В кино тоже такое происходит. Стилизуют картинку, отрывают ее, то есть от какой-то реалистичной, и она как бы смотрится лучше, чем ты бы давал какие-то там натуральные цвета и так далее.
А, ну это, например, какие-нибудь, я не знаю, ну, «Город грехов», понятно, да, это стилизация вообще под
комикс. Но это уникальный пример, да.
Постранично, да. Но, наверное, ближе к тому, что ты говоришь, все-таки вот этот «300 спартанцев» Зака Снайдера, когда это тоже комикс, это тоже стилизовано под комиксную картинку, но, тем не менее, там же вот выкручено, там слишком все гипертрофировано.
Да, да,
же,
да, да.
Даже
да.
Какие-то элементы, какие-то вещи. И где-то между стоит там условный пятый элемент, когда вроде бы ты видишь, что это какие-то нереальные вещи, но они настолько хорошо сделаны, благодаря, наверное, вот этим инструментам.
Пятый элемент, скорее, это художка.
Ну да, я про это и говорю, что это художественно. Вот да. То, что достроено так хорошо вокруг все, что ты вот не замечаешь каких-то огрехов того, что ну это как-то нереально или еще что-то такое. Потому что сама атмосфера и сама история, она так хорошо под это все дело встроена, и ты уже следишь там за приключениями Корбина Далласа и вспоминаешь Лилу Даллас, да, ее побег из капсулы и дальнейшие ее приключения, нежели... Там момент, когда вот эта злобная планета, она летит, в нее есть такой эпизод, кстати, в нее стреляют всеми орудиями, это выглядит, ну, не то чтобы как мультик, это выглядит очень плохо по современным меркам в плане графики, но ты об этом не вспоминаешь, ты вспоминаешь, что Лилу, Корбина, этого Руби Роуза в исполнении Криса Такера, и тебе кажется, и ты даже не замечаешь там резиновые эти маски вот этих инопланетян, которые воинственная нация, я сейчас не буду произносить этих названий, чтобы не ошибиться.
Ну, да. Ну, там, да, там это художка, и там даже маски, по-моему, это аниматроника. Это роботизированные эти...
Челюсти,
да,
рот,
челюсти.
Да. Уши даже там у них двигаются.
Да. То есть все, что двигается на лице в этих масках, это роботизированные системы стояли. И там, да, совершенно другой. Три спартанцев, это, ну, кстати, да, это идеальный пример того, что вот субъективности восприятия и стилизации, потому что если там чуть... не докрутить вот это все, не сделать такой жесткий цвет, именно там с глубиной резкости очень неестественная работа, и, ну, как бы наоборот, выведено все в такое, то графика бы там, ее огромный объем, и они вот, скорее всего, на этом отчасти экономили, потому что все практически там это графика.
Ну да, даже кубики на животах у спартанцев, у некоторых.
Про это не в курсе.
Это же, кстати, очень часто этот момент обсмеивают там в каких-то пародиях или каких-то этих, потом дорисовывают баллончиком кубики, да, некоторым героям. И это вот, кстати, такое... стёб над тремя стами спартанцев, потому что там им кубики на животах некоторых героев дорисовывали, точно так же, как на компьютере, точно так же, как ноги Брэду Питту в Трое Вольфганга Петерсона. Ну, мускул, мышцы на ногах, да, на икрах Брэда Питта.
Но это очень сложный процесс, кстати. Это, ну, не про... это как когда снимали Супермена, по-моему. Я забыл. Лига справедливости.
Да. Когда ему убирали усы.
Да. Но там видно, кстати. Там палево, но... Ну, как там? Там видно, но... Это тоже работа. Я даже не представляю, как они это делают. Но это CG. Это даже не просто клин. Потому что там есть особенность то, чем я занимаюсь. И там уже это как бы графикой симулируется. Но оно, да, очень сложно сделать, естественно, такие вещи. Но в спартанцах, я думаю, то, что там, скорее всего, как раз не прям CG, то есть не 3D-симуляции какие-то делали, ага, а дорисовывали. Я боюсь вдаваться, это просто немножко сложная тема про то, как это делается. Там можно делать, то есть именно вот эти вот графическую работу с помощью 3D-графики, тогда все немножко сложнее, и то есть там... Она зачастую, да, используется, но не всегда. То есть, как бы именно какие-то простые замещения объектов, это ты можешь сделать там статические какие-то исправления. Иногда, да, ты там генерируешь поверхности, еще что-то, но иногда там привязки, то есть ты можешь получить информацию о плоскости, растягивать ее и подстраивать туда, чтобы она все равно должна идеально лечь на те реальные точки, которые есть в кадрах. И, то есть, как бы можно из... просто сгенерировав или там самому дорисовав какие-то статичные изображения, их уже туда вклеивать. И зачастую процентов так 50-60, это, ну, нет, даже больше там процентов 70, это именно вот эта работа. Uh-huh. А графика, это уже поверх еще накладывается, то есть там в несколько этапов это все происходит.
Да, из твоего рассказа мы понимаем, что это очень кропотливая и где-то даже нудная работа местами. Ну вот, например, ты, если придумал классный там, эффект, да, или тебе поставили реально интересную задачу заменить там условно, да, убрать усы Генри Кевиллу, но тем не менее в процесс этот сам очень кропотливый, такой мелкий и нудный. Ну, это я просто условно говорю, что вот в целом, если говорить обо всем этом, упрощенно это так сложно, но в итоге результат зато сразу потом виден, и, наверное, есть некое удовлетворение.
Наоборот, он не виден. Ты, это проблема моей работы, то, что я никому не... Ты можешь там выложить ролик, и все такие, типа, а что ты там делал? Ну, я вот убирал, я не знаю, что убирал, но я не могу показать. И если, наоборот, ничего не видно, значит, все хорошо сделано.
Это есть результат твоей
работы. Поэтому, наоборот, результат не виден.
Но зато нужен и востребованная профессия же все равно достаточно. И давай поговорим немножко о другом, о том, как выстроить продакшн-процессы, да, то есть уже более физические, например. Вот ты говорил, что ты есть опыт съемок документального кино, и как мы, опять же, предварительно, когда с тобой обсуждали, мы с тобой хотели поговорить о таком продакшене, грубо говоря, на коленке. Как вот эти процессы выстраиваются? Насколько я знаю, у нас ребята, например, здесь, в Бишкеке, в Кыргызстане, что-то, когда пытаются сделать, зачастую используют подручные средства. Какой-нибудь телефон с хорошей камерой, петли, этого там СММщики очень часто пользуются, просто вешают петли, снимают себя и рассказывают о чем-то там, в рекламных целях. Но кто-то умудряется из этого делать там мини-какие-то документальные ролики или короткометражки. Вот как вот такие процессы выстраиваются, если подойти к ним чуть более серьезно, но в то же время без там студийного участия и огромных денег?
Ну, у меня, да, богатый опыт в плане без студийного участия и огромных денег. Как там поэтапно, то есть, на самом деле, да, как ты сказал, там, на телефон или еще что-то, техника не особо важна. То есть, важна, если там говорить про документальное кино, еще что-то, история, то, о чем ты снимаешь, и как она рассказана. Качество не всегда в этом случае, не качество, а именно, так скажем, дороговизна съемки картинки не всегда выпадает, и на какую-то более простую технику можно получить хорошую картинку. В плане, как к этому подойти, чтобы чуть более профессионально. Мало кто на документальное кино делает сценарий, то есть изначально все должно быть прописано, должно быть понимание всего каждого процесса того, что вы планируете делать. Понятное дело, что оно может пойти не так, потому что если мы говорим там про какие-то документальные кино, то есть вы не контролируете процессы, вы не ставите людей, и они вам зачастую не подвластны, но продумать заранее и представить себе, что может происходить, как люди себя могут повести, чтобы вы были готовы к этому, это надо подготовить. То есть все заранее прочитать, как вы снимаете, какая техника, что у вас происходит, и даже продумать, как это потом будет все выходить на постпродакшн, ну, то есть, когда вы это начнете собирать. Ага. Там есть очень тоже много нюансов, то есть, как у вас там, ну, то есть, вы можете наснимать кучу всего, будет очень разная там цветовая картинка, очень разная по звуку и так далее, чтобы там сэкономить деньги заранее, смотреть, чтобы оно сводилось, чтобы оно было примерно одинаковый материал там.
То есть... элементарно учитывать, да, как сцены, снятые там на улице, будут сочетаться с сценами, снятыми где-нибудь в интерьере, в помещении.
Это, да, ну, когда вы, если все прописано, то вы все равно представляете, да, как оно у вас уже на монтаже, то есть есть какой-то некий там режиссерский у вас сценарий, экспликация, и по ней вы проходитесь, вы понимаете, где у вас что, с чем начинает стыковаться, и смотрите, как это можно все совместить, чтобы оно не было, чтобы оно было цельным проектом. И по поводу как бы именно сложности того, что у вас нет денег, да, то есть вы ограничены и в технике, и в помощниках, в первую очередь, там, да, получается, в каких-то своих перемещениях вы ограничены там в свете, он очень важен все равно, даже если мы говорим про документальное кино, ну, как бы, интервью, да даже не только интервью, какие-то процессы, надо найти какой-то универсальный комплект, базу еще чего-то, с чем вы перемещаетесь. То есть вы должны идеально знать все, что у вас там с собой, как вы это используете. Мобильный свет, мобильные там камеры, чтобы это все быстро разворачивалось, сворачивалось и так далее. Ну, зависит от дока просто. У меня чаще всего это были какие-то спортивные истории, либо еще что-то, что прям вот процесс, он шел прямо сейчас, и надо было все время быть готовым, все время это снимать, еще в каких-нибудь сложных условиях на севере. То есть заранее все проверить. Свои проекты я проверяю, то есть заранее мы там что-то тестируем, как это снимается, как это будет выглядеть, стилистически смотрим, как это тоже может выглядеть. То есть чем больше вы заранее подготовитесь, тем будет лучше. С точки зрения, там, опять же, ограничений бюджета, это значит то, что вы, может быть, я не знаю, там, зависит от вашей команды, если там по-разному. То есть оператор, не оператор, режиссер, не режиссер. Кто участвует изначально в группе? То есть может там не быть монтажера, может не быть оператора и так далее. То есть вот здесь, да, есть сложности. Поэтому как бы, ну, поэтому я много чему приходилось самому учиться, чтобы это компенсировать. Но это плохой совет, на самом деле, потому что вы потратите очень много времени. Все равно, чтобы вы не сможете там залететь с двух ног в какую-то там специальность, быстро разобраться, такого не будет. Это все равно там какие-то год или еще сколько-то уйдет, чтобы нормально получалось. Если вы хотите делать проект, лучше найдите тоже людей, которые в этом заинтересованы. Поэтому тоже препродакшн супер важен. И прописывать историю, визуализировать ее заранее, все заранее подготавливать, потому что вы сможете ее заранее показать другим людям, которых вы зовете в этот проект или еще что-то хотите
и
делать.
И так даже можно пропичить его и найти потенциального инвестора.
Да. Но не обязательно инвестора, потому что все равно, как сказать... Много кто хочет остаться независимым и просто там выпустить, просто что-то сделать. Это, ну, я также, у меня есть такие проекты, которые я не хочу отдавать под какие-то там, ну, другие люди, чтобы они именно там, я их сам, если что, выпустил, сделал и так далее.
Да.
Что еще важно в доке? Ну, то есть, как бы, когда вы хотите снимать док, вы должны, ну, у вас заранее должна быть, ну, вы можете, конечно, да, как сказать, исследовать или там делать какую-то лабораторию, но лучше подходить уже к готовому чему-то. То есть вас уже должно что-то интересовать, и вы заранее должны это исследовать. То есть это мы берем как само собой. Потому что поиски героев и темы там – это отдельная история. И зачастую плохо, если вы, ну, как бы вообще никак с этим не связаны, вам просто сказать, что это классная идея, вы там начали что-то делать, редко, ну, как бы... Вы должны сами все равно тоже отчасти там гореть или сопереживать.
Вовлечься хотя бы.
Да, да, чтобы ориентироваться в процессе, что происходит. Ну, как бы, это может быть тоже, если там некоторые профессионалы скажут, что плохой совет, что наоборот, лучше отстраненно подходить, и ты будешь сторонним зрителем все смотреть, но тогда ты не всегда будешь понимать какие-то нюансы и что происходит. Но это, опять же, моя субъективная точка зрения. Потому что я, когда сталкивался с такими съемками, зачастую там много... Если бы мы не знали заранее нюансов, то мы бы пропустили очень много того, из чего как раз-таки потом фильм собрался. Потому что снимали об одном, а в итоге вот как раз какие-то сторонние вещи, они стали чем-то более ярким, чем даже вот это... история.
Ну, с документальными фильмами вообще же, ну, лично для меня я, ну, как бы общался с людьми, которые делают документальные фильмы, да, вот ты сейчас рассказываешь, сам что-то читал, и лично для себя я так и до конца не пришел к какому-то, знаешь, единому мнению, единой мысли, является ли в целом документальное кино документальным с точки зрения того, что, ну вот мы, как предполагается, да, что мы снимаем документальное кино о работе там журналистов условных, но ты же не можешь быть полностью беспристрастным. Ты с этим человеком же предварительно общаешься, например, со своим героем, да. Вот как ты говоришь, изучаешь, и это, как ни крути, все равно твое субъективное мнение, потому что если у тебя герой один журналист, а их же много, и они разной направленности, и нельзя вот даже если из одного направления, да, там, радиожурналиста взять условно меня и взять условно одного из моих коллег, то истории получатся же абсолютно разными. То есть, будучи даже документальным фильмом, и если это даже не касается личной жизни нашей, а в подходе, в поиске героев, в поиске смыслов, да, там, то, как мы составляем вопросы, как мы готовимся к интервью. Там, например, условно я или условно Аяна Таирова, или Тимур Осмонов, или вот Наталья Князева, они по-разному полностью подойдут ко всему процессу, даже если мы делаем совершенно одно и то же. Если нам дать всем тему, там, не знаю, позвать человека на интервью из сферы здравоохранения, то у каждого из нас будет свое видение. И вот документальное кино о каждом из нас будет совершенно разным же.
Нет, ну, само собой, любое кино, то есть оно у тебя реалистичным, мало что в кино может быть прям таким, как есть. Это просто, я не знаю, запись с камер охранных, если показывать. Да, но и наиболее... то это можно как смонтировать. То есть у тебя все равно есть авторское вмешательство, у тебя есть вмешательство на уровне оператора, на уровне как раз-таки, да, и выбора истории персонажа героя, потом оператора, который это снимает, потом у тебя есть еще на монтаже, как это все показать, в каком порядке. От этого очень многое зависит, поэтому это, да, это субъективный взгляд всегда. А у всех, ну, не у всех, а разный подход, то есть кто-то просто пытается показать какой-то процесс в документальном кино, такое бывает. Там тоже как бы есть жанровость, так скажем, или специфика. Ну, то есть, есть прям документальные фильмы, которые... Ну, они тоже... То есть, есть, которые прям показывают процесс какой-то, да, и все. Да. Можно сказать, что это какое-то техническое обучение, да, или еще что-то. Да, но да, да. Некоторые к этому относятся как к доку, просто они настолько вовлечены, что снимают это прям...
Ну
вот
да,
но
если там наложить определенную музыку, там драматургия же тоже поменяется. Если мы снимаем про то, как чеканят слитки, там, не знаю, ну, золото или какие-то детали от какого-то, от какой-то машины.
Ну там
машины.
Есть изменения, да. Получается, если мы там представляем для себя, что вот это там сырье, это персонаж, оно изменяется у нас, значит, в процессе этого, и мы в это вовлечены, как зритель, то да, но... В документальном кино тоже должна быть игровая, как бы, часть, ну, не игровая часть, а, как сказать, драматургия прописанная, все равно должен быть конфликт, и не всегда там, да, происходят какие-то изменения, потому что процессы не подвластны, но они, ну, не всегда происходят, на самом деле, да, тут тоже можно что-то найти практически всегда, даже в каких-то очень сухих историях, то есть поэтому доки очень часто там едут снимать какой-нибудь, там, не знаю, ну, если прям производство где-нибудь там какое-нибудь жесткое пытается показать жесткую, ну, как сказать, сложную судьбу там каких-нибудь северных горняков или еще что-то, и пытаются именно показать, как они там работают, еще где-то, чаще всего там снимают, а потом смотрят, и что их личные истории как бы на первом плане гораздо интереснее из этого выстраивать драматургию, а все вот это там, грубо говоря, скажем, производство, оно служит таким именно...
Антуражем, да,
просто. Да, антуражем, фоном для всего этого, которое еще жестче это все, всю их драму какую-то личную и показывает.
Ага, то есть получается, что... Ну вот видишь, чем больше мы об этом говорим, тем больше все равно возникает вопросов, да, к тому же документальному кино. Но технически, если вот опираться на твой опыт, то здесь очень важна подготовка техническая и моральная тоже, и там творческая, да, нужно проделать определенного рода работу. Даже если у тебя нет там достаточно денег, то ты берешь тот же телефон с какой-нибудь более или менее камерой, которая устраивает тебя. Обязательно заботишься о свете, обязательно продумываешь места, где ты это все будешь снимать. Ну и работаешь с героем, чтобы его история, которую тут часть его жизни, да, или часть его нынешнего существования выцепить и сделать из этого некий документальный проект, то нужно продумать там где-то какую-то все равно драматургию.
Ну да, да. Но просто все эти вещи потом тебе упростят жизнь. Я как бы, сложно дать, ты говоришь как бы как совет, я так просто начал говорить и понял, что совета не могу дать, потому что очень много нюансов, ты сталкиваешься с очень большим количеством проблем. И почему я начал так упираться в подготовку, меня переклинило немного, потому что это самая частая проблема, с которой сталкиваются потом, потому что доки там поначалу снимают очень много материала, пытаются там все залить, и потом не знают, что с ним сделать. Вообще, ну, то есть, как бы, очень большой процент таких проектов, они просто встают и никуда не выходят, потому что непонятно, как собрать. Или там, или просто плохо собирается и потом выкидывают еще куда-нибудь. Очень сложно потом будет разобраться с каким-то большим количеством материала, если мы не про какой-то короткий, прям короткий говорим, потому что там все понятно. Ты там знаешь, какой-то один человек, одна судьба, один процесс, или там одно какое-то вот там действие, или его хобби, или еще что-то. А когда что-то больше, там на протяжении года снимается, то там получается куча материала, с которым вообще не знаю, что делать. Поэтому это для меня просто такая боль. Поэтому я говорю, заранее пропишите, чтобы понимать. И когда прописано, вы потом, когда снимаете, вы всегда делаете какой-то... То есть у вас есть записи, да? И вы знаете, что к чему относится, какой материал, куда, как потом компоновка из этого уже. То есть у вас будет прописано там заранее, потом у вас будет прописано то, что вы отсняли, где это искать, как искать и так далее. Потом вы еще раз берете, читаете то, что было, то, что вы отсняли, и пишете еще раз то, что может получиться, а потом собираете, условно говоря, ну, как бы звучит сложно, на самом деле упрощает жизнь в 1000 раз.
Вот такой вот у нас получился интересный разговор про... Начали, как говорится, с одного, но пришли к другому. Но, тем не менее, я думаю, такие вещи, то, о чем мы сегодня говорили, они хоть немножко, конечно, это такие непростые процессы, и только с виду кажется относительно легкими, да, я думаю, наверняка найдется человек, который, да, ты так это рассказываешь, как будто это сложно, на самом деле это не так, но мы же все равно опираемся на свой опыт, и все равно здесь есть определенные нюансы, детали, без которых не обойтись, и то, с чего мы начали, про постпродакшн, по там, клинап, да?
Ну, это просто, да, это в основном то, чем я занимаюсь, поэтому...
Постоянно, да. Ну и плюс документальное кино, оно тоже взаимосвязано и тоже имеет определенные свои нюансы и какие-то интересные детали. Спасибо тебе большое, Арсений, за содержательный, интересный разговор.
Вам и спасибо.
Слушателям я хочу напомнить, что мы сегодня говорили о такой достаточно специфичной, ну, как сказал Арсений, это не специфичная, стандартная профессия, связанная с продакшеном, с кино, с другими медиа продуктами. Это специалист по постпродакшену, в частности, специалист по клинапу. У нас сегодня был Арсений Клейменов, также является оператором и автором документального кино. Спасибо тебе еще раз, а с вами мы встретимся уже на следующей неделе. Всего доброго.
Киноблог.